Мы хотим, чтобы вы ответили нам на эти вопросы. Есть ли еще законы чуда, помимо законов кармы? Пожалуйста, проясните нам.
В природе не бывает слепой силы, как понимают некоторые наблюдатели. Наблюдатели природы, они могут думать, что явления случайны. То есть это сродни оружию массового поражения. Ядерная бомба, она не разбирает ни праведника, ни грешника. Она просто слепо уничтожает все. Или как солнце, оно светит и праведнику, и грешнику, и тоже не различает. Или как дождь идет и на землю, и в воду, и на скалы, и без разбору. Вот случайные явления. Но на самом деле любая энергия описывается в древних книгах, это энергия Бога. То есть она управляема. Катаклизм как управляемая энергия. День и ночь — это управляемая энергия. Свет, тьма — это управляемая энергия. Все живые существа находятся под управлением. Каждое живое существо имеет точное место в этом социуме природы, вселенского такой масштаба. Каждый атом на своем месте, говорится, это очень управляемая система, если мы посмотрим, как устроен космос, как циклирует движение планет, как взаимодействуют атомы или другие стихии, все в точности. И жизнь такой группы явления, говорится, что если лишь на какую-то небольшую грань сместить вот эту регуляцию, все исчезнет. Все будет разрушено. Очень хрупкое явление. Оно поддерживается вот этой температурой, мы говорим, пропорциями всевозможных этих элементов в теле. Вот таких пропорций всевозможных, других уже это невозможно. Малейшее отклонение, тоже совсем другой вид жизни. Видите, все очень точно поддерживается. И, как говорят ученые, большой взрыв был начало мироздания, но этот взрыв также, значит, был управляемым. Значит, что в результате этого взрыва произошло, как все точно, все на своем месте. И планета Нибиру приближается к нам точно по графику. Мы ждем в 12 году, в конце, вот-вот уже буквально. И землетрясение — это тоже не случайное явление. И, то есть, есть как бы карма коллективная, карма индивидуальная. И даже когда мы видим какие-то происходят потрясения мирового масштаба, как Вторая мировая война, а какая-то часть населения на этом делает большие богатства, например. Кому-то становится очень выгодно и благоприятно для экономического развития. Другие страны или люди, они, наоборот, все теряют, они сокрушаются, большие потери жизни, имущества. И во всем таким образом, то есть в мире существует определенное равновесие, баланс, как он был создан изначально. Если мы возьмем какую-то часть весов, то другая часть весов будет подниматься, правильно? Будет реагировать на это. То есть баланс, он должен быть равновешен. Нужно снять из другой чаши, чтобы было равновесие. Или мы что-то кладем на эту чашу весов, значит, на другую часть весов тоже нужно что-то положить. То есть деятельность человека должна быть правильно отрегулирована в этой жизни природа. Например, Земля так, планета Земля отрегулирована по стихиям, что количество огня, воды, воздуха, земли вот в таких точных пропорциях нам выделено. И вот в этих условиях человек прекрасно может существовать, дышать воздухом, пользоваться теплом, это элемент огня, пользоваться водой, землей. Но если мы взрываем ядерное оружие, если мы проводим различные испытания, то уже в этой атмосфере увеличивается что? Количество огня. Радиация — это разновидность вот этой стихии огня. И это вызывает уже всевозможные отклонения, болезни. То есть человек должен заплатить за это каким-то образом. То есть меняется вид жизни, мутации происходят, например. Или меняется количество воды, или меняется количество воды, или качество воздуха. Все это откладывает отпечаток на жизнь людей. И наоборот, жизнь людей, их деятельность, поступки, они могут менять баланс в этой атмосфере, это взаимодействие. Например, можно привести такую схему, что жизнь, она подобна вот такому высотному зданию с различными этажами, то есть лестница, по которой человек должен подняться снизу вверх, эволюцию совершить разума. Но он решил не подниматься, человек решил остаться на первом этаже и просто там устраиваться. Он устраивает там комфорт, он блокирует там все входы и выходы, он делает какое-то пространство, в котором он пытается все организовывать сам самостоятельно. не дает возможности там проходить на другие этажи другим, и сам не идет, и другим не дает. И потом, в конце концов, возникает впечатление, что нам здесь как-то вот неудобно, тесно. То ли переселение, то ли какие-то еще кризисы возникают. Давайте-ка мы вот эти стены немножко разведем дальше, кого мы уберем, чтобы это жить просторнее, мы хотим же вот этих удобств. И что же произойдет? Здание падает на голову сверху. Человек не прошел эти этажи, он не знает устройства этой жизни, он понятия не имеет, как устроена планета Земля. Он не знает ее предназначения, он не знает свое предназначение, он не знает предназначение жизни. И он активен в этом незнании, в этом невежестве. То есть кого же он представляет в этой деятельности? Себя, свои личные желания представляет. При этом он может не учитывать желания других живых существ, которые тоже хотят жить, может не учитывать, как сказать, дельфинами, не моралами. Он говорит, все это для меня, для моего удовлетворения, я творец, я хозяин, я царь природы. Такие эпитеты человек себе присваивает, как бы, и действует вот под такой эгидой, под такой терминологией, со спокойной совестью, потому что я царь. Но если мы рассмотрим, что же такое царь природы, вот царь совершенно прямо противоположное представление обычного человека. Царь — это не тиран. В Ведах говорится, что царь — это отец живых существ. Он представляет здесь Бога. Это тот, кто может поддерживать жизнь, давать ей развитие. Как вы спросите, это возможно? Как вот человеческий царь мог поддерживать жизнь растений, или насекомых, или других живых существ, или в морях, океанах? Там говорится, да, он мог управлять праджей, всем живым, жизнью мог управлять. И мы видим такие феномены сейчас. Некоторые птицы разговаривают с человеком, попугаи, например. В Ведах описывается это явление не единичное. То есть птицы играли роль почтальонов. Или, если вы заиграете на флейте, то у моря, то нерпа, тюлени приплывут, они будут сопровождать вас, слушайте звуки, нравятся. Если вы запоете, заиграете, птицы могут собраться, тоже подпевать начинают. Собаки отвлекаются на ваши чувства, любовь. То есть можно приключить любое животное, человек, он могущественен в своем влиянии. Он может распространять мудрость и любовь, и живые существа могут прогрессировать на этой планете. Они могут быть дружественными. А если человек проявляет агрессию, живые существа также проявляют агрессию, страх. Атмосфера страха — это психическая энергия. Как, например, сейчас катаклизм, слово катаклизм вызывает страх у человека. То есть наказание вызывает страх. Правильно? А желание совершить грех страх не вызывает. Они дельфинов убивают бесстрашно, это бесстрашные мужчины. Но когда придет наказание, они боятся его. Так где же это мужество? То есть мы боимся наказаний, но не боимся совершать грехов. Более того, мы говорим, это никак не связано. Это случайно, это стихийное бедствие, слепая какая-то сила. Ее нужно изучить и в корне подчинить просто эту природу. То есть мы настаиваем на агрессивном изучении мира. На то, чтобы подавить эти законы, подчинить их своей власти, своей воле. Но это говорится, нет, смотрите внимательно. Природа, на которой мы живем, Земля, она оснащена всем необходимым, чтобы создавать, поддерживать и разрушать. Управлять этим невозможно. Одна и та же сила создает, поддерживает и разрушает. Например, в семье ребенок. А одна и та же мама может по-разному с ним общаться. Но если он ребенок, значит, слов не понимает, она его просто на руках держит так вот и толчками, хлопками показывает свое настроение. Когда гладит, значит, ребенок понимает, это вот хорошо. А когда дает ему вот под зад, значит, что-то здесь не то, нужно понять. То есть слов не понимает, понимает касание, понимает какие-то тактильные такие вот моменты, контакты. Но подрастает, должен понять слова, несомненно. Вот сейчас человечество еще не выросло, они еще не слышат, не могут понять слова, потому что мать в высшем смысле — это веда, это знание, это не какая-то слепая сила. Не какая-то случайная женщина. Нет. Мать — это мать. Это то, что глубочайшая связь между этим месяцем, между нами и природой, глубочайшая связь. Мы часть этой природы, мы никак не отдельная часть этой природы. Мы запрограммированная и предназначена для определенной цели часть природы. Мы должны знать наше предназначение. Откуда? От матери. То есть Веда — это мать. А о ком она расскажет? Она расскажет о Верховном Отце. Итак, есть мать и есть отец. И поэтому у нас тоже в этом мире есть мать и отец, потому что это отражение свыше принципа. И если мы поймем, что Земля — это наша мать, то все остальное будет все очень просто. Мать не убивает всех подряд, правда же, она вообще никого не убивает, она наказывает. Она сурова может быть, но она всегда справедлива. И она очень милостива. Как вы думаете, если сложить все вот эти греховные поступки людей на планете за последние хотя бы 10 лет, что люди натворили, вот эти землетрясения, это будет достаточным наказанием за то, что, честно говоря, очень большое снисхождение получили. Почти ничего. Одно прощение. Одна милость только сверху. И причем нам дается время еще осмыслить. Предупреждения какие-то там. Да, мы не верим. Их больше становится, еще больше, еще больше. Каждый день это уже становится, как рак, допустим. Какое-то время назад он был редким явлением. Когда-то его вообще не было, в принципе, как болезнь такой распространенная. Потом вдруг раз, вспыхнул, появился, люди были в ужасе, какая страшная болезнь. А теперь каждый третий, или каждый второй, или каждый четвертый, рак, инсульт, то же самое, становится распространенным, обычным явлением, землетрясения, цунами, наводнения. Теракты, войны, раздражения, не прощать, убивать, освобождать пространство для моей какой-то деятельности. То есть сознание человека должно измениться. Меняется природа тогда. Потому что природа — это живое существо, все пронизано жизнью. И веда говорит, что вся любая жизнь, она реагирует только на любовь. Вот тогда она раскрывается. Она агрессия, она замыкается, становится, и становится опасным во взаимоотношениях. Представьте, мы с вами можем быть очень опасны друг для друга, а может быть очень полезны друг для друга. Одно и то же живое, что в разных настроениях по-разному себя ведет. Нужно следить за тем умом настроением, как мы понимаем Землю, как понимаем собственную мать, как понимаем Бога, как понимаем другие живые существа. Это наука. Это наука взаимоотношений с маленьким и с большим. Все, что на маленьком уровне, то же самое происходит и на большом уровне. Если мы полюбим Бога, мы полюбим все. Все будет пронизано любовью. Итак, катаклизм. Вернемся к теме.
Конец или начало?
Конец или начало.
Александр Иванович, такой вопрос можно, если позволите? В нашем исследовании мы наткнулись на такую новость. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл дает интервью и говорит, сравнивая Чернобыль и Японию, говоря о том, что эти два случая совершенно не случайны происхождения, что в обоих в случаях человек зашел слишком далеко. Он хотел слишком много, он хотел какого-то непринадлежащего ему величия. На самом деле случайно это? Или это одинаковая кара постигла разные страны?
Да, это пример мы привели вчера. В Ведах описывается, что есть такое понятие «слепое общество». Общество, не имеющее глаз, то есть не видящее цели. И вот во главе этого общества тоже слепой. И там спрашивают, что произойдет, если во главе слепого общества стоит слепой лидер. И там же дается ответ в историю, что они вместе все упадут в какую-то канаву, в какую-то яму. Они окажутся там. То есть есть лидеры, которые не видят тоже высшей цели и пути к ней, но они убеждают других людей. Потому что мне так кажется, ученый говорит. Я так думаю. Очень похоже на истину. И в будущем это, конечно же, докажет, пойдемте в эту сторону. И сами все увидите. Но видите, что начинаются сплошные перестройки. Одно с другой, это стало принципом развития нашего общества. Перестройка за перестройкой, и ничего основательного нет. То есть жизнь становится сплошной непрерывной перестройкой. И вот, если мы хотим изменить эту ситуацию, если мы хотим направить людей слепых к какой-то лучшей цели, к лучшей участи, что бы вы сделали в этом случае? Ну, на кого можно повлиять?
На лидера.
На лидера, конечно. Теперь обратите внимание. Можете понаблюдать, что сейчас происходит с лидирующими странами. Япония — это одна из лидирующих стран при новой технологии. И ее никто не мог бы заменить в этом смысле слова. Оно оказывало путь всему миру в определенных технологиях развития. Россия тоже не последняя держава. Америка тоже не последняя держава. Сейчас сколько там стихийных бедствий? И торнадо, и все прочее, Европа, сейчас вообще вся замерзает, это тоже цвет цивилизации европейской, она указывала нам как бы путь. Подражали мы все кому? Франции, Германии, Англии, Америке, Японии тоже.
То есть правильно ли я понимаю, что сама природа начинает обучать лидеров, и лидеры обучаются через какие-то события, которые должны повлиять на сознание страны лидера, лидера как личности. То есть природа, она таким образом, это ее университет?
Один был такой император китайский в свое время. Направил империи, и всю империю он разрушил. Каким образом? Он не был злым человеком. Нет. Он был хорошим человеком. Более того, он занимался всю жизнь живописью, искусством. Он был известным живописцем. Одним из лучших японских китайских живописцев. Но поскольку он занимался исследованием красоты, у него не было времени на политику, на государственные дела. И там он разрушил всю цивилизацию. Ведь он вроде хороший человек, но он не лидер. Вот в чем вопрос. Лидер – это совсем другое понятие. И теперь нужно понять, что же такое лидер. Например, есть другое представление. Один человек когда-то дал мне этот пример, что мустанги – дикие лошади. Иногда, если они напуганы, они как безумные несутся и могут упасть с обрыва и погибнуть со стада. Это очень опасно, это безумие мустангов, диких лошадей. И могут погибнуть сотни и тысячи вот этих вот коней. И тогда есть только один способ их остановить и спасти. Это какой-то очень смелый человек, должен быть на очень хорошем коне. Быстро. Он должен обогнать на огромной скорости вот это вот сумасшедшее стадо, это очень рискованно. Встать во главе этого стада и стать лидером на нем. И все стадо автоматически идет за этим лидером. Вот что важно сейчас. Формирование лидера. Кто же такой лидер?
Вот я как раз хотела
слепой,
спросить.
Глухой или какой? Он должен быть слышать, правда же? Он должен быть видеть. Вот все, кто из нас услышит, и станут лидером. Все очень просто. Не ждите, что лидер будет поставленный откуда-то. Льва никто не устанавливал листу на царство. Это делает природа. Это делает естественные качества. Если мы услышим истину и получим отклик в сердце, это уже положение лидера. Вы уже будете влиять на других. В большей степени, чем кто бы то ни был. Например, Лев Толстой был более влиятельным, чем царь на Руси. Его разум, его великий интеллект, его глубина мысли. Если мы станем именно мыслящими, если мы начнем осмысливать то, что происходит в нашей жизни, а не думать, что это все случайно, и наконец когда-нибудь нам все-таки повезет, по теории случайности должно же быть и счастье, и какая-то хорошая карта в моей жизни, верно же? Если мы, наконец, осмыслим законы бытия, как свет, естественно, притягивает, если вы видите свет в темноте, вы идете на свет, таким же образом. Так что мы должны становиться там лидерами. Пытаясь услышать какие-то истинные моменты, осмысливать.
А какая задача лидера в связи с этим?
А природа нам показывает, какие лидеры правильно поступают, какие неправильно. Вот мы видим, что сейчас происходит. Уже многие страны отказываются от атомных электростанций. Потому что примеры в жизни – это лидеры, которые смотрят, наблюдают, имеют право.
То есть, вот смотрите, действительно, вы сказали, что лидера львом не ставят. Он просто вот пришел, рявкнул, и все понятно, да? Обезьяна тоже, она криком демонстрирует свое лидерство. А какие качества должен проявлять человек, чтобы... Ведь человек может, например, просто он великий оратор, Гитлер, да? Он заводил толпу людей истерическим криком, и люди шли и воевали. То есть все-таки какими качествами должен обладать лидер, чтобы мы могли отличать лжелидеров или лжеучителей от действительно учителей?
Лидер должен быть связан с Богом и с природой. С чем связан лидер? Вот что важно. Как есть пример, если во главе львов поставить зайца, а во главе зайца поставить льва, то кто победит? Лев, который возглавляет зайцев. Зайцы победят. От лидера зависит. И также здесь нужно понять, с чем связан лидер. Если лидер связан просто с большинством голосов, он не так могущественный. Хотя их может быть большинство. Но кто-то один может изменить мир. Например, Иисус Христос. Или пророк Мухаммед. Потому что они связаны с Богом, с природой. Все, что они делают, находит поддержку. Природа помогает им поддерживать. Сказки же мы читаем. Вот нам нужно снова вернуться к изначальным вещам. Вспомни все сказки. Что делай добро, и оно тебе же и поможет. И катаклизмов не бойтесь, потому что это очень, очень личностная энергия природы. Она не слепое оружие, которое уничтожит все подряд слепо, такой слепой гнев. Нет, она избирательна. Видели такого отца, который наказывает ребенка, всех, всю семью сбивает? Нас еще вроде, но он очень личностный. Он может отдельно кого-то похвалить и кого-то отшлепать тут же, потому что это очень личностные отношения. Ничего случайного быть не может. Не так, что мне же все равно, я в гневе, понимаете? Меня обидел один, я всех начинаю. Значит, я просто лишен рассудка таким образом. Не думайте, что природа сходит с ума. Человек сходит с ума. Природа очень разумна, мягка, терпелива, добросердечна, доброжелательна к нам, дает много предупреждений, слов всяких мы слышим хороших. Просто на них мало кто внимания обращает сейчас, на хорошие слова. Как только я открываю интернет, смотрю новости, и ни одной позитивной новости никогда не встречаю. Там задавили, там убили, там еще что-то, там обманули. Там тряхануло, там убило, там упало. Ожидается то-то, и завтра еще хуже. И все, и катаклизм у нас в уме уже, понимаете? Страх-то уже, еще катаклизма нет, а мы уже все разрушены. Уже этим настроением, умонастроение. Вот так и работает вот эта вот деградация, что прежде всего меняется умонастроение, а потом уже меняется жизнь. И очень сложно сейчас у людей возвысить ум до какого-то позитивного состояния. Потому что поток идет очень могущественный, непрерывный негатива. Он все больше, он подтверждается фактами, понимаете? Теперь давайте поищем факты какие-то другие в своем сердце. Лидер должен найти в себе что-то хорошее. Потому что мы должны действовать с хорошей стороны. Не со стороны страха, не со стороны каких-то неудовлетворенных желаний, не со стороны мести или жадности, а с какой-то хорошей, чистой стороны. Со стороны вот этой вот души. Давайте разберемся, где эта моя светлая сторона, чем она покрыта. Снимем эту дрянь, эту покрытие, выбросим подальше. И начнем наконец действовать и менять все вокруг.
А вот русские веды утверждают, что 2012 год — это конец света для темных и конец тьмы для светлых. И есть такое утверждение, что сейчас начинается золотой век, и на самом деле человечество переводит на новый уровень развития. Насколько вы разделяете эту точку зрения?
Ну, как Ванга только что говорила, слышали, да, что плохо будет злым. Оставьте зло, потому что плохо будет именно злым. Она не сказала, как это произойдет, но это, похоже, будет связано именно с тонким телом человека. Уже сейчас это происходит. Кто-то сходит с ума. Большей частью люди шизофреничны, депрессивные, нагруженные негативными эмоциями ходят. То есть они гибнут на самом деле. А если это усугубится дальше, что будет? Как психолог, что вы скажете? Какие последствия, если дальше эту картину представить? Вот сегодня вот такая глубина обиды, а завтра еще одна такая же добавляется, а потом депрессия, а потом беспросветное уныние, тьма наступает в душе, потеря смысла жизни, а потом что? А потом агрессия. Агрессия потом. Ненависть потом к людям, ко всему живому. Плохо будет злым. Очень плохо будет злым.
Сейчас действительно катастрофическое положение идет даже с детьми, потому что такое количество обид накоплено, которые передаются из поколения в поколение, что даже недавно было совещание в Алма-Ате, потому что количество самоубийств, детских самоубийств с каждым годом катастрофически растет. То есть ребенок, который еще даже не успел познать мир, фактически отказывается жить. И сейчас отказываются жить взрослые, отказываются жить дети. По сути своей вот это действительно происходит. И скажите, пожалуйста, какие мы можем сделать первые шаги для того, чтобы первые шаги на пути к свету, собственному?
Шаги первые уже поздно делать, нужно делать последние шаги. Сразу шагать в нужное место. Некогда уже начинать с первого шага, потом второй шаг, ждать уже нет времени. Но посчитайте сами, сколько им осталось. Я не хочу никого пугать. И неизвестно, конечно, как это все будет. Но в перспективе, если мы смотрим, если дело так дальше пойдет, каждый может сказать, каждый из вас может сказать, что будет через год или два, или три. В перспективе, если все точно так же пойдет. Конечно, все точно так же не пойдет, что-то еще будет происходить. Но перспективу, то есть тенденцию каждый из нас видит. Не нужно иметь какого-то большой проницательности или ясновидения. Что с каждым все хуже, хуже, хуже и хуже. Ну, разве не очевидно? Или кто скажет, наоборот, я не знаю. Может быть, кому-то это все нравится? Может быть, тут зря шум поднимаем? Может быть, как раз мы все во вкус пошли? С одной стороны, конечно, хуже, с другой стороны, лучше, потому что все можно. Ведь такого времени никогда не было, когда все можно совершенно. Только вот деньги достать, и все можно. Потому что кому-то нравится это, тоже это образ жизни. Но с позиции здравого смысла это ведет, конечно же, к разрушению. Это не позитивное что-то, то, что мы видим, тенденция развития. Поэтому нужно делать сразу последние шаги. Веда говорится, харер нама, харер нама, харер нама, ивакевалам, калава настя, настя, вгатя, анитра. Никакого другого пути векали нет для очищения, осмысления, развития, кроме воспевания имен Бога. И говорит Библия, призвавший имя Господа, спасется. Каждый из нас, кто заинтересуется Богом, спасется, будет под защитой. Все просто.
Мы сейчас подошли к такому же развитию, как история Содома и Гоморры. И действительно, когда Господь до той поры, пока не вывел последнего праведника из города, Он не разрушил этот город.
У нас тут еще остались праведники. У нас уже не последний еще праведник. Так что пока можем жить в безопасности. Но мы сказали, катаклизм будет не тотальный, а локальный. Он найдет того, кто нужен. Это как мания преследования. Когда однажды в средствах массовой информации сказали, что спутник с орбиты какой-то там сошел с орбиты земной и падает на Землю, скоро упадет на Землю, даже сообщили примерно, в каком районе может упасть, и там житель этого острова, который вот один, там несколько было таких жителей, сошел с ума. Он ждал, что спутник упадет на воду. Он спать не мог, есть не мог, он постоянно выглядывал в окно, смотрел в небо, ночью поднимался, вздрагивал, ему снилось что-то. В конце концов, просто сошел с ума. О чем мы там говорили? Ну, катаклизм, опять все негативное. Когда же что-то хорошее сказали.
А вот скажите, спутники и сейсмические станции уже реагируют на случившееся, а живое, все живое реагирует на предстоящее. То есть стоит ли, в итоге выживают те, кто живет ближе к Земле, да? Стоит ли менять образ жизни или как-то вот?
Это когда человек умирает, его вскрывают. Вскрывают и говорят, о, тут оказывается, он токсин у него был, или там разрыв сердца, кажется, был у него. Все выяснили уже потом, после. И это называется наука. Мы все знаем, уже потом, когда все кончено, мы все сможем объяснить. Когда уже последний праведник останется, вот тогда мы скажем, кажется, нужно что-то менять. Это современная наука, она проактивная, или то есть реактивная, вернее, не про, а реактивная. Она реагирует только на проблемы. И то слабо уже, потому что сама уже проблема стала. Над учеными уже смеются. Они уже изменили астрономию, они уже изменили физику, география тоже меняется, все меняется. Астрономия вся перечеркнули, потому что неправильно рассчитывали расстояние до звезд. Сейчас заново все перечислили. Историю то же самое переписали, уже много есть версий. Выбирайте любую в школе, говорят ученикам, какая версия нравится, по такой сдавайте. Нет истории. Нет науки фактически. Философии тоже нет, все относительно, сколько людей, столько мнений. Где наука? И то, что сейчас ученые говорят о предыдущих событиях, там планеты не берут, это просто люди смеются над ними. Люди потом просто не ученые смеются над ними. О чем мы говорим? У нас сегодня все негативно. Живое, да, живое. И вот нужно изучать живого человека, а не мертвого. Потом, когда он умрет, мы, конечно, все скажем, как он жил, и что он там делает, чего он умер, все станет ясно. Но нужно знать заранее это все. Заранее нужно знать, по каким принципам жить, чтобы мы не становились хуже, чтобы жизнь становилась лучше, а не хуже. Вот такие знания, это называется ведическое знание. Потому что на эксперименты уйдет много времени, И много потерь будет, если мы будем путем эксперимента идти. Как вы думаете, нужно ли становиться наркоманом, чтобы понять, что это плохо? Или стать алкоголиком, потом сказать, теперь я понял, что это плохо. Ты еще не испытал? Попробуй. А в тюрьме не сидел? Ну как же? Какой же ты опыт тогда получишь? В тюрьму иди, иди убей кого-то, наркотики принимай. А потом стаешь мудрецом. Ты все это осмыслишь на собственном опыте. Так только дурак учится, правда же? Зачем? Если человеку дан разум, глаза, и он может просто наблюдать, и при помощи разума он сможет понять правильно. Совсем не нужно становиться наркоманом, чтобы понять, что это плохо. Потому что есть примеры. Если сравнить эти примеры с целью жизни, мы скажем, это плохо, а это хорошо. Но если нет цели жизни, с чем сравнивать? Да какая разница, сколько я проживу дома наркоман? Пусть я проживу 2-3 года, но я проживу это по-человечески, буду наслаждаться. И вот цель наслаждения. Если мы думаем так же, то мы с этой цивилизацией идем в ногу. Нога в ногу.
А есть ли смысл в том, о чем сейчас сегодня говорила Марина, что 4 принципа, те, которые сейчас человечество забыло. То есть произошла подмена понятий. У нас нет принципа милосердия, у нас наоборот насилие процветает. У нас нет аскетизма, а сверхпотребление и прочее. Вот те люди, которые сейчас себе отметили галочку, например, поняли, да, все 4 нарушили. До 2012-го осталось меньше там, 16 месяцев. Да? Есть ли смысл меняться? Потому что уже все, уже дожить последние эти месяцы и горело, но все.
Или пока мы станем аскетами, все уже будет кончено. Сейчас одна нога осталась этих принципов. То есть Быкали створяет религию на 4 ногах стоит. Это 4 принципа, 4 опоры религии. Аскетизм, милосердие, чистота и правдивость. Это есть религия. Люди привыкли думать, что религия — это какая-то конфессия. Нет, это 4 вот эти вот критерия. Это есть религия. И веками остается последняя нога религии, на которую можно еще опираться. Мы с вами готовы принять правду. Осталось немного правдивости. Вот это нужно восстановить. Вот эту ногу нужно сделать полностью здоровой. И жизнь улучшится. Постепенно восстановятся другие принципы. С аскезой нам очень трудно. Мы не можем. Мы очень трудно принимать аскезу. Ее нужно сразу чем-то заменить. Если водку отобрали, то нужно дать наркотик, а иначе не согласиться. Так же сейчас. И аскеза, люди не соблюдают аскезы. Они едят, что хотят, думают, что хотят, говорят, что хотят. Все, что хотят, то делают. В выходной день никто не будет подниматься рано, никогда. В воскресенье люди только к часам к 11, 12, оживают, выходят на улицу. Какая аскеза? При малейшем же поводе они сразу расслабляются. Заслужили, мы же работаем. А для чего работаем? Чтобы потом отдыхать, наслаждаться жизнью. Какая аскеза? Со аскезой люди не согласятся. Даже мясо — это революция в Казахстане. Отказ от мяса. Мы даже иногда боимся об этом говорить, вообще поднимаем тему. Ради мяса люди готовы принять любую религию. Там, где есть мясо, это и есть наша религия. Вот и все. Там, где есть водка, это и есть наша религия. Там, где больше чувственных наслаждений, это и есть настоящая религия. Остальное — секта. Вы отказались от мяса, вы точно сектант. Вы настоящий сектант. Но если верить прогнозам, скоро будет очень много мяса бесплатного. Так что мясоедам скоро будет очень хорошо жить.
Я хотела задать вопрос. Мы вот говорим о катаклизмах, и так или иначе у людей центральное чувство – это чувство страха смерти. И, собственно говоря, мы все переживаем и смотрим все эти новости, потому что есть большой страх смерти. Однако вместе с тем ведические писания утверждают, что смерти вообще нет, есть просто переход. И насколько важно, в каком состоянии сознания ты покидаешь это тело, собственно говоря, туда ты идешь. То есть фактически смерть — это как такой выпускной бал и выпускной экзамен. Скажите, пожалуйста, человек, который не задумывался о цели своей жизни, и даже его Господь миловал и не накрыло его, так сказать, ни землетрясение, ни цунами, а он просто умер в состоянии вот такого, знаете, как это, сомнамбула, просто полностью отключенное сознание. Разве такая смерть не есть катаклизм?
Трудно представить смерть как выпускной бал. В таком белом платье, так это все красиво под музыку, так, знаете, вас подруги ведут в такое красивое место. А бывает наоборот. Руки за спину, с наручниками, вот, и кнутом, и пинками. Так приходится чаще всего сейчас людям. Насильственным образом. Кто-то испытывает облегчение, что смерть приближается сейчас. Нет, все испытывают ужас приближающийся. То есть сейчас люди все умирают в сильных муках и страданиях, потому что их жизнь прожита неправильным образом. Чем более человек живет неправильно, тем труднее будет ему покидать этот мир. То есть грешникам страшно умирать. Для праведников высокого уровня смерть — это на самом деле переход. Это несколько волнующий момент, довольно сложно, чтобы объяснить, как это происходит. Но это происходит, реинкарнация происходит. Механизм крайне сложный для нашего понимания, потому что в тонком мире это трудно объяснить, что происходит в тонком, в области тонких энергий, как это осуществляется. Но принцип ясен. О чем думаешь? То есть именно погружен в умонастроение, бхава, то ощущение, чем ты жил, всплывает на момент смерти. И потом направляет тебя в следующий тип жизни. Если человек просто жил как растение и умер как растение, неосознанно, бессознательно, в тамасе, он идет в мир низших существ. Если он умирает в страсти, как человек, ищущий, организующий в поисках, мучениях, праведник, грешник, перемешку, он рождается снова человеком, чтобы продолжать этот поиск здесь. Но если он умирает умиротворенным, просветленным, он поднимается на более высокие планеты, а то и очень-очень далеко отсюда. Трудно даже сказать, какие измерения человек может достичь. Наука не знает этих измерений сейчас, не может просчитать их математически. Они достигаются при помощи бхавы. Бхава — это есть то высшее измерение сознания, то есть любовь к Богу, то есть высшее измерение сознания, которое открывает перед нами другие сферы бытия совершенно. Как планета Нибиру, один ученый выступает и говорит, ну что там, там минус 274 по Цельсию, там жизни быть не может, не бойтесь, там никого нет, никаких богов, они там все давно уже вымерзли бы, там есть нечего. Это ученый, академик говорит, с преклонных годах. Когда кадр заканчивается, речь ученого, то там говорит ведущий эту передачу, что ну, боги не должны мерзнуть или голодать. Какая, они же не зависят от таких вещей, как человек. То есть они просто смеются над ученым. То есть они даже не знают о других измерениях бытия, ничего не знают об этом. Но вот посмотрите, нас здесь сотни человек. И каждый живет в разном измерении ума, в своем умонастроении. И каждый формирует разное настроение. Это означает, что мы формируем новое тело. Тело зависит от умонастроения. Ну, а разве нет? Если сейчас погрузитесь в какую-то печаль, тело ваше тоже изменится. Обрадуйтесь, тело тоже изменится. Вы идете в институт для чего? Чтобы получить диплом? Нет, вы готовите новое тело, это тело будет сидеть в кабинете, а не в траншее какой-нибудь. Это будет другое, к этому телу будет обращаться по-другому, это будет другой тип тела. Человек может прожить в подвале всю жизнь, а может просидеть в кабинете у себя на своем, в своем небоскребе с кондиционером, правда же? Поэтому мы хотим, чтобы наше тело было высшего типа. Мы для этого учимся, получаем образование, потом еще нужно действовать, взаимодействовать с этим миром, то есть развивать специальное особое настроение, чтобы мы получили тот результат. А если умонастроение недостаточно, если мы подвержены низшим энергиям, мы не занимаем высокого положения, у нас будет тело слабое, некачественное тело.
Александр Иванович, можно вопрос? Вот есть такое, вы в одном из своих интервью говорите, по видную голову меч не сечет. То есть я с ним в туалете, это говорит о том, что если человек понял, в чем была его причина, если он раскаялся, то что, тогда ему ничего нечего ждать? Это как можно представить? Вот пришел, сел, так, все, я все понял, все плохо. И больше всего я сижу и жду теперь, когда наступит просветление или что. Я понял, и я поняла, и я в этот момент начала что-то делать. То есть я нахожу таких же людей. Не спрашиваю неспроста, потому что когда пришла в институт, меня, например, удивило название «Институт прикладных духовных технологий». То есть что прикладных, куда прикладных, мне сначала было непонятно. Сейчас в процессе обучения я это понимаю. Мне кажется, вот эта мысль, она сейчас современное общество использует полностью, что не просто важно понять, как кто-то говорит, например, что... как кто-то говорит, например, «Да я знаю, знаю, Бог есть, все хорошо, я верю». А как он это показывает, что он делает? Поступки противоречат его взглядам.
Если мы заинтересуемся Богом как личностью, как высшим существом, у нас появятся с ним взаимоотношения. Что человеку нужно получить, чтобы понять, насколько он грешен, как вы думаете? Никакого признания недостаточно будет. Искусство ничего не поможет. Например, моя тетя когда-то ей рассказала про бойни, ну, почему вегетарианство объяснять, дело зашло. Такие тяжелые темы ей рассказала. Она плакала, сидела. Она чувствительная. Она представила, что такое бойня, она сидела и плакала. С слезами на глазах пошла на кухню и села кусок мяса потом. Но позже она изменилась, она сейчас вегетарианка. Но вот этот момент, говорится, что мы можем понимать, что все в моей жизни не так, но в чем причина? Ведь мы же еще виним многое другое, конечно. Мы не виним себя. А чтобы именно найти причину в себе, что нужно для этого? Нужен свет изнутри. Нужен отклик из собственного сердца. То есть раскрыть нужно в себе высшую духовную энергию. И там изнутри мы увидим, в чем причина моих пороков. В самой глубине. До глубины сердца. Это нужно понять. Вот тогда наступает раскаяние. Не то, что на поверхности я, конечно, раскаиваюсь, но, понимаете, не я же один такой. У всех лица в пушку, ну какие проблемы. Ну и меня уличили. Так и любого можно уличить, ничего страшного. Каждый повинен, каждый грешен и так. Этого недостаточно. Такую голову меч отсечет. То есть необходимо контакт с Богом. Поэтому лишь только те, кто смогут именно начать интересоваться Богом как личностью, смогут осознать свое положение. И тогда жизнь изменится в одночасье. Как говорится в Библии, в одночасье мир изменится в какой-то момент. Будут катаклизмы, будут всякие вещи, но в одночасье все изменится, там написано. И вот я всю жизнь живу, сколько мне сейчас лет, 53 года, я пытаюсь понять, что же я видел, чтобы такое в одночасье менялось вообще. И вот кроме духовной практики, ничего не могу найти, чтобы такой буквально пример привести в свою жизнь. Настоящая духовная практика именно та, что в одночасье вы меняете свою жизнь. И не вы один, а все в одночасье это могут сделать. Если стану на путь, просто поинтересоваться Богом. Очень просто. Ничего не стоит, ни копейки не стоит. Не платить нужно ничего. Вы даже времени отнимает нисколько. Просто вместо сигарет почитайте Бхагавад-гиту. 15 минут перекур. Хорошо, 15 минут читайте Бхагавад-гиту. Вот на каждый перекур не выходите, читайте Бхагавад-гиту. И все, и в одночасье все изменится. Изучайте ведические книги. Где есть знания. Поймете все, всю религию, всю суть религии. Если же мы скажем просто, вот не ешьте мясо, не принимайте интоксикации, и станьте праведниками, ну и что? Что с того? Обезьяна вегетарианка, например. Старая обезьянка, она вегетарианка, и она в азартные игры не играет. Она водку не пьет, она сексом уже не занимается, что старая она. Она праведник. Она просто святая. Но она просто обезьяна все равно. Это ничего там удивительного совершенно нет. Кто-то может думать, о, я отказался от мяса, какой поступок, правда же? Голубь вегетарианец, слон вегетарианец, корова вегетарианка, Гитлер вегетарианец. Что тут такого особенного? Каждый может. Должны понять, для чего мы это все принимаем. Мотив важен. Вот с какой целью я принимаю ту или иную деятельность. Вот что важно. Итак, эти принципы регулирующие, они могут очистить наш разум. А разум, как тонкий инструмент, может понять высшую энергию, может понять душу. Ближайший сосед души — это разум. И вот тогда перед нами открывается совершенно новое измерение существования. В котором говорится, что эта планета Нибиру, она откроет новую эру. Что люди станут как будто бы богами. Так говорится в легенде.
Вот у нас институт прикладных духовных технологий, и можно сделать такую какую-то практику. И вы говорите, что нет другого пути, вернее, веды утверждают. А можем ли мы сейчас залом попрактиковать воспевание святых имен?
А зал хочет этого? А может, все против резко?
А поднимите, пожалуйста, руку, кто хочет.
Кто боится катаклизмов? Перед 12 годом хотя бы нужно попробовать, я так полагаю.
Да, если им не понравится, они же могут этого не делать, а вдруг понравится.
Сейчас мы распространим яд для материальных желаний. Если кто-то даже еще материальные желания, это слушать не нужно. Нет, свет точно остается.
Народ перепугался.
Мой отец всегда включал радио. Они пережили войну, какие-то катаклизмы, такие бедствия. Я не понимал, ну почему постоянно у нас включено радио. Всегда звуки какие-то, музыка, диктор какой-то. Я его выключу, что ли, тихо, хорошо. Отец, как только услышит, он подойдет и немножко включит снова. Потому что там Левитан в то время войны, всегда о каких-то чрезвычайных обстоятельствах говорил. Люди внимательно слушали радио. Потому что там все катаклизмы оттуда, они получали предупреждения. Сейчас нужно включить внутренний голос и не выключать его. Для этого нужно просто устранить все какие-то предрассудки, не знаю, вот то, к чему привыкли, по понятиям каким-то, просто послушать имена Бога, и все. Это просто. Это даст свое развитие. Мы видим это на практике. Кто-то однажды искренне услышал Святое Имя, этот человек уже не будет потерян. Не приведи к обстоятельствам.
Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Переживания, реализация, откровения. Да, пожалуйста.
Есть какая-то конкретная взаимосвязь между поступками человека и катаклизмами, которые происходят? Например, вот наводнение за это, а землетрясение за такие вещи, которые делают люди. Есть что-то? Ну, вот,
да. За что будут трясти, за что заливать. Это разные статьи просто одного кодекса.
Похоже, сейчас нарушены все статьи.
Одновременно будут заливать и трясти.
У меня вот такой вопрос. Вот мы тут сидим, мы, в принципе, понимаем, в чем причина как бы катаклизмов, да, то есть это... Ну, то есть мы сидим, здесь все это понятно. А вот лидеры этих стран, то есть тех стран, вот этих огромных, то есть те, которые, может быть, являются основными как виновниками, да, вот этих всех происшествий, тех, которые больше всего ранят планету. Как вот, я не думала, что они видят в этом причину, и как можно до них донести вот связь прямую.
Поэтому мы говорим, мир изменят настоящие лидеры. Эти лидеры, они тоже что-то пытаются сделать, просто у них нет знаний. Там есть много хороших людей, если они получат какие-то знания, они тоже могут много пользы принести. Они вслепую просто ищут что-то, и иногда что-то находят, в чем-то чаще всего запутываются. На крупице истины там у них навернуто очень много выдуманных вещей, неправильных вещей, такого положения. Поэтому говорим, нужно, чтобы появлялись настоящие лидеры. Для этого не нужна власть, не нужны деньги, нужны знания только. Если вы имеете какие-то знания, передавайте другим все, что требуется.
Я хочу добавить, есть профессор Жданов, вы наверняка слышали его лекции. Вот что может сделать один человек? На самом деле у него не было никаких неполномочий, ничего. Он просто понял, что Россия спивается, и он просто не хочет, чтобы его дети, его внуки жили в таком деградированном обществе. И он просто собирал залы, и он рассказывал людям. Один наш знакомый, он пришел к нему на лекцию и так был сильно вдохновлен. И когда лекция кончилась, он хотел ему каким-то образом помочь. И он был очень удивлен, что Жданов складывает все свои записи, книги, какие-то слайды, выходит на улицу с чемоданчиком. И стоит, говорит, вы не подскажете, вот какой-то автобус вот оттуда доедет? Он говорит, а я не понял, вы что, без машины? А кто вам помогает? Он говорит, никто, я вот сам. И вот представьте себе, он ездил по городам, сейчас у него много очень последователей, и очень много людей, которые ему помогают. Но на самом деле это один человек, он реально может что-то поменять. Если у нас будет такое настроение, ну что я тут один могу? Один человек может реально много. И я думаю, что вот подобного рода программы, они как раз пробуждают внутри нас свою собственную ответственность, чтобы мы не перекладывали эту ответственность на кого-то другого. Еще, пожалуйста, какие вопросы есть?
Любой самый длинный путь начинается с первого шага. И вы сказали о четырех столпах, да, и вы сказали, что ну, достижение четырех столпов, наверное, сразу ну, как бы практически невозможно. Да? Как бы вы посоветовали вот, начать с чего? Самый первый, самый маленький шаг, который самый сложный. Вот как для вас, как вы считаете, что самое главное сделать в первую очередь для человека?
Правдивость. Об этом речь. Да. Как в этом сделать, как первый шаг совершить? Истинная правдивость – это честность по отношению к самому себе. То есть отношение с совестью устанавливается собственное. Это и есть настоящая правдивость.
Александр Геннадьевич, я хотел вам задать вопрос. Просто если вот мы сейчас говорим про катаклизмы, и вот сейчас, допустим, наступит там, те же самые землетрясения, если они будут прям мощные, там тайфуны, то есть всю Землю начнет трясти, даже если вот при приближении этой же планеты Нибиру. Если случаться прямо в одночасье глобальный катаклизм, как люди себя должны вести, те, которые, ну вот, останутся?
Тут разные категории людей, мы видим на практике, потому что катаклизмов и примеров много. Некоторые начинают сразу же тащить вещи из магазина, вот, или заниматься мародерством, воровать что-то, расхищать имущество, потому что это уже никому не принадлежит, им кажется, они все это берут себе. Другие люди, они пассивны, ничего не могут делать, они травмированы этим, просто в депрессии глубокой находятся, не способны ничего, готовы умереть тут же от этих потерь и потрясений, от гибели людей. Другие пытаются выжить, спасти свое имущество и как-то куда-то перевести его и устроиться заново. Они думают о будущем, хотят продолжать жить. Третьи, они начинают помогать не только себе, но и своим родственникам, дальним родственникам и друзьям. Начинают искать людей, собираться вместе, что-то вместе делать. Четвертые, руководят процессом полностью, хотят все это вот наладить, восстановить и так далее, вдохновить людей. И есть категория людей, которые также молятся за всех. Что лучше всего это, как вы думаете?
Молиться.
Нужно все это делать. Нужно молиться тоже. И быть активным. Активно действовать и молиться одновременно. Вот эти две вещи нужно делать. Но если вы увидите, что какой-то катаклизм надвигается, толчки начинаются какие-то, выходите на улицу, громко пойте святые имена Бога. Какие знаете? Какие знаете сами? Я узнаю Хари Кришна, буду петь Хари Кришна громко.
Будьте добры. Зачем человечеству, людям, вот мне в частности, такое обилие в средствах массовой информации негативных новостей? Вы тоже об этом говорили, что куда ни глянь, везде только все плохо, плохо, еще хуже. Я понимаю, что я сама активно работаю с интернетом и много читаю. Я понимаю, что все это ну, наши плоды, да, то есть в интернет также пишут люди, но телевидение также делают люди, и журналисты пишут, журналы, газеты, но почему так мало пишут о хорошем и прямо вот идет огромное количество вот такого негатива? Неужели им самим не хочется писать о чем-то вот, ну, более интересном?
Чтобы писать, чтобы что-то говорить, чтобы что-то делать, и чтобы это было интересно всем, нужен талант, нужны способности большие. Но если нет таланта, меня никто не услышит. Тогда чем я могу привлечь внимание к себе, как вы думаете?
Завидными фактами.
Да. Либо оскорбление, когда я начинаю громко говорить, это сразу привлечет внимание. Либо сенсацию какую-то мне нужно выдать, шокировать людей. Либо солгать ради этого, что-то такое мне нужно. Тогда внимание будет привлечено ко мне. Это одна и та же тенденция. То есть СМИ, они говорят громко о чем-то, как о сенсации. Потом, когда мы вчитываемся подробно в эту ситуацию, она не совсем такая. Она сильно преувеличена, например. О катаклизмах тоже они слишком преувеличили эту тему. Как мы говорили в лекции, что катаклизм – управляемое явление. В их же понятии это стихийное оружие массового поражения. Это страшная стихия слепой силы совершенно. Они ее представляют так, и внимание людей удерживается на этом. Потому что если вы скажете, что это стихия управляемая, никто не сможет понять, вы объяснить не сможете это все. Обычный человек не сможет это объяснить, обычно не сможет понять. Поэтому за отсутствие знания они начинают вот таким вот образом создавать такую культуру. Культура, которая, в центре которой быть просто в центре внимания, любой ценой.
Насколько я еще правильно понимаю, при помощи страха можно управлять людьми? То есть создается такая атмосфера страха, и можно продавать, кучу всего делать на этом деньги.
А это известно, что это бизнес, да, люди боятся радиации, покупайте, значит, таблетки от радиации, или йод, или там, морскую капусту. И боятся гриппа, покупайте марлевые повязки. Это известно, я об этом даже не хочу говорить. Это просто бизнес. Но панику они боятся, что паника уже процесс неуправляемый. То за этим строго следят органы власти, чтобы люди не паниковали, чтобы никто не распространял такие вот панические всякие слухи. Но что потом уже ситуация будет неуправляемой.
Александр Геннадьевич, вот сейчас во время курсовой работы мы пытались понять, что будет в будущем на основании короткого прошлого, то есть был взят там 13 лет. Если мы углубимся немножко дальше, что говорит об этом веды, потому что если, допустим, брать альтернативную историю, да, она говорит, что был Вселенский потоп, там, 90 лет до нашей, об этом упоминается в источниках, там, 430 упоминаний в различных мифах и сказках народностей всей Земли. Если были такие глобальные катаклизмы в прошлом, с точки зрения вед, и почему эти катаклизмы были?
Спасибо. Хорошо. Все глобальные катаклизмы, они происходят по расписанию, вселенскому расписанию, как мы видим, зима, лето, цикличность определенная. Также потопы, они цикличные, вот такого масштаба полного. Они описаны, в ближайшее время они не ожидают такие потопы. Нет. То есть к этому придет время какое-то. Также юги кончаются, смещение юг, также есть стыки юг существуют. И там вполне понятно, чего ожидать. Как мы вот вечер ожидаем, ночь ожидаем, все понятно, мы как-то в этом цикле ориентируемся хорошо. А сейчас эпоха другая, хотя век Кали, он, видите, полон таких вот недостатков, о которых мы сегодня говорили в начале, да, вот страшных фактов, если их все вот так вот показать, там станет хуже, хуже и хуже, просто океан пороков, говорит. И при этом сейчас наступает духовное просветление одновременно. Как вот плохая погода, вот знаете, вот просто все заволокло какими-то тучами, какой-то хмарью, вот темно, вот плохо видно, холодно, и вдруг вот просвет солнца начинается. Одновременно еще есть какие-то катаклизмы, но уже свет, какое-то знание проникает сюда. Вот сейчас эта эпоха Водолея начинается, но в ведах это говорится, что в век Кали на 10 тысяч лет будет просвет. Что интересно, что в христианских писаниях это подтверждается, что сатана будет скован на 10 тысяч лет. И согласно, значит, точным вычислениям, 500 лет, 500, уже 30 лет прошло с этого момента, когда начался этот просвет. Сейчас уже в переходный период этого становления как бы духовного знания по всему миру, распространения ведической культуры, ведического знания. Где люди будут прекрасно понимать, что такое дух, что такое сверхдуша, Бог, что такое карма, что такое качество природы, что такое время, реинкарнация, все это уже устанавливается, видите, на наших глазах. И вот с этим будет мир делиться на светлое и темное. Люди, принявшие светлое знание, станут светлыми, и те, кто отвернутся, станут темными. То есть мир как бы разделится на темное и светлое, и будет очевидно, что есть что. Все будет честно и понятно, ясно расставлено. Не так смешно, как было, не разобраться, да, вот постепенно можно начинать различать, что и что, как бы свет какой-то проникает, и уже ясность наступает. И дальше будет продолжаться, одна линия будет деградировать на глазах, другая линия будет возвышаться на глазах. Вот то, что сейчас мы видим с вами. Поэтому мы живем в эпоху как бы духовного расцвета, который только начинается сейчас. И хотя у нас еще немного таких людей, которые вот пытаются активно действовать в этом направлении, распространять знания, но они именно реально меняют атмосферу в мире.